наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. В какие только одежды в последнее время не облачали Николаевский зал Зимнего дворца, самый большой среди парадных залов, устраивая в нем выставки. Тут были и придворные платья, и средневековые рыцарские доспехи, представляли эпоху меровингов и египетских походов Наполеона. Нынче в Николаевском зале создана городская улица средневековой Фландрии. Деревянные высоченные арки, условные дома зажиточных горожан, где есть кабинеты с экзотическими редкостями, живописными полотнами. 17 век ведь для Фландрии был временем расцвета. Северные провинции Нидерландов, завоевавшие в борьбе против испанского владычества независимость, образовали Голландскую буржуазную республику. И духовный подъем обусловил бурный расцвет не только экономики, но и фламандской культуры и искусства. В Николаевском зале более 70 картин фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи, 45 Эрмитажного собрания, 15 из Музея изобразительных искусств имени Пушкина отражают многоголосие авторских манер художников и мощную энергию оптимизма. Эту экспозицию кураторы назвали недаром «Арс Вивенди. Искусство жить». Франц Снейперс и фламандский натюрморт XVII века. Рассказывает Михаил Дединкин, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Искусство жить – это то, что далось в Фландрии. Нам это сейчас не очень понятно, но для современников этот момент был абсолютно ощутим. Это страна, которую почти век терзали религиозные войны. Войны испанцев за свои испанские провинции в Нидерландах. Это инквизиция, это жесткое подавление одной стороны, не менее жесткое подавление другой. Вот все, что описано у Тиля Уллиншпигеля. Да? Вот эта эпоха закончилась, и на какое-то время наступила эпоха благополучия, эпоха счастья, эпоха изобилия. Сильно жить легче не стало, но такое вот послабление случилось, и это эпоха Рубенса. Собственно, фламандское искусство существовало очень недолго, всего один век. В XVI веке это еще нидерландское искусство старое, а в XVIII веке оно входит настолько в провинциальность, вторичность и самоповторение, что перестает существовать. Собственно, эпоха Рубенса, трактованная широко, это весь XVII век. И это мы хотим показать. Причем показать в аспекте, в котором мы раньше это не показывали. Рубенс, его мастерская – это огромная фабрика произведений искусства, преимущественно живопись, где трудилось множество первоклассных специалистов. Сотрудничали с великим Рубенсом, работали под его руководством, по его эскизам, но у многих из них была своя уникальная специальность. Вот Франц Снейперс, художник, который писал натюрморты. Вот в эти огромные композиции Рубенса он их вписывал, и одна из них, небольшая картина, статуя Цереры, это один из символов нашей выставки. Там все написано Рубенсом, кроме двух гирлянд, которые состоят из плодов и фруктов, которые туда тщательно вписывал Снейперс. Он такой же художник мощного, очень витального дарования, как и Рубенс. Он способен работать в миниатюре, и вместе с тем он делал грандиозные композиции. Ну и, конечно, с каким-то течением времени его функция эмансипировалась. Это уже появился натюрморт, который не требовал никакой литературной подоплеки, не требовал никакого основания сюжетного. Это просто изобилие плодов и того счастья жизни, которое он мог реализовать на полотне.
В искусстве Фландрии XVII века господствующим направлением стало барокко, как и в Италии. Многие фламандские художники учились в Италии. И под этим солнцем невозможно было не откликнуться на красочное богатство мира, наполниться радостью жизни, прежде всего, земной. Накрытые роскошные столы с фруктами и цветочными гирляндами, охотничьи трофеи, плодоносящая природа, в которой человек оказывается полон сил.
Этой эпохе мы посвятили выставку. Именно в это время появляется спрос на натюрморты. Что такое натюрморт? Это декоративная живопись. Это не то, что вешают церкви. Это не традиционные алтари. Это то, что должно доставлять тебе различные удовольствия. Иногда это что-то очень красивое, великолепно написанное, очень соблазнительное по своим свойствам, иногда экзотическое, иногда это очень превращается в сложные, роскошные композиции, как Хекки, которые мы показывали, вот огромную картину в штабе, а иногда это как свойственно этой эпохе барокко, это картина, в которой включают в себя ряд смыслов. Вот то, что ты видишь, и еще это может символизировать одно, другое и третье, и все это вместе объединяется в такой вот очень продуманный комплекс. То, что пишется в течение долгого времени, для чего готовятся краски, обдумываются все детали композиции, связываются в органичное целое, и это обсуждается с заказчиком, либо, как у Снейдерса есть установившаяся и прочная репутация, он может писать просто на рынок, да, и вот это покупают все, это богатый город, который украшает вот свои залы, дворцы, патрицианские палаццы Антверпена, такой живописью, это статусный предмет, который говорит о вкусе, богатстве, о достоинстве, о образовании человека, который приобретает такую живопись.
Антверпен начала 17 века – это город художников. Их было около 300. Утверждение, если кому-то показалось спорным, то подтверждается статистикой. В 1612 году на 1000 жителей Антверпена приходилось больше, чем 2 художника. Для сравнения, в Париже в это же время 0,4 на 1000 населения. В Риме, правда, цифра поднялась до 1,5. В Амстердаме к этому времени показатель не поднялся до 1. Одним из самых влиятельных живописцев в Антверпене был, конечно, Рубенс. Его современники отмечали в области античности прежде всего. Его знания были самыми широкими и превосходными. 8 лет, проведенных в Италии, где Рубенс копировал работы старых мастеров, сделали его непревзойденным рисовальщиком, колористом, виртуозом, для которого цвет был основным, доминирующим, а рисунок – основополагающим.
Рубенс – это фундамент всего. Снейдерс, его ближайший сподвижник, работал с ним бок о бок на протяжении всей своей жизни. Они практически ровесники. А жизнь продолжается, и возникают еще поколения художников, которые развивают этот мощный творческий импульс Снейдерса. Уже по-своему, уже в другое время. Появляется уже не вот эта великолепная, мужественная такая сила Снейдерса, появляется что-то более утонченное, рафинированное, ну вот такой вот закат эпохи. И вот это все от начала до заката мы показываем на примере нашей экспозиции.
Николаевский зал, увы, нельзя перенести уникальный ансамбль Франца Снейдерса, его знаменитые «Лавки». Но этот главный памятник фламандского искусства Эрмитажа будет присутствовать в экспозиции на экране. А вот птичий концерт, фрукты в чаше на красной скатерти, повар у стола с дичью Снейдерса в Николаевском зале, как и рыбная лавка из Музея изобразительных искусств имени Пушкина. И многие полотна голландских мастеров, которые редко показываются, а будут и вовсе открытия. Мир натюрморта – это мир предметов. Не только плоды и цветы, но и фламандское прикладное искусство. За это пиршество для глаз отвечает второй куратор выставки Татьяна Никодимовна Косаурова, заведующая сектором прикладного искусства отдела западноевропейского искусства Эрмитажа.
Картины в 17 веке приобретают особый статус. И они появляются в кабинетах редкостей. Так вот, произведения прикладного искусства, они появились немножечко раньше в кабинетах редкостей. Да, это 16 век. и создавали специальные комнаты, помещения, где собирались диковинки со всего мира, раковины, какие-то интересные наросты на деревьях, причудливые морские обитатели. И, соответственно, прикладное искусство очень чутко реагировало на это. Особенно мастера серебряных и золотых дел. Они делали фантастические кубки. Кокосовые орехи оправляли в оправу серебряную. Раковины наутилуса были очень модны в это время, еще в XVI веке. И появившиеся с конца XV века художники-орнаменталисты, которые делали специально рисунки для будущих, современным языком сказали, дизайнеров, да, художников, которые именно предметы прикладного искусства предлагали, там были отдельно фантазии и те вещи, которые непосредственно могли использовать уже даже в быту и вот в этих коллекциях. И благодаря гравюре все это расходилось очень быстро, ну а потом присоединилась вот и живопись, как тоже очень ценный вид искусства. И вот на этой выставке перед нами, сотрудниками отдела прикладного Запада, стояло две задачи. Во-первых, показать те предметы, которые непосредственно зритель может увидеть на картине, и вот наяву, как они выглядят, почувствовать визуально, буквально, объемы, материал, блеск, если это серебро или слоновая кость, какие-то оттенки. Вторая задача стояла – показать искусство прикладное, ремесла художественные, которые процветали именно во Фландрии в XVII веке. Это шпалеры. Они в XVI веке. Слава гремела на всю Европу, заказывали итальянские папы в Брюсселях даже эти композиции, чтобы их переводили в нити. Рафаэль давал свои эскизы. Это шпалеры, затем кружево, действительно фламандское, и плюс изделия из кожи.
Помимо мастерских, где художники могли продавать свои картины и гравюры, власти Антверпена построили для художников и торговцев постоянное помещение на верхней галерее нового здания биржи. С середины XVI века в Антверпене была возможность покупать картины не только в зарекомендовавших себя центрах, но и на общественных аукционах. Покупать живопись, украшать ею дом, стало статусным делом.
И это такой театр. Почему театр? Потому что человек эпохи барокко – это человек-актер. И вот на портретах Ван Дейка, вот современников, вы можете увидеть, как для них это важно было. Вот эта поза, достоинство – это подчеркивание деталей костюма, деталей стафажа вокруг, деталей пейзажа, которые складываются вместе, потому что человек играет на этой сцене. И человек вообще играл роль. Люди были гораздо менее демократичны, чем мы сейчас, даже среди простолюдинов. Каждый из них играл свою роль. Цеховая жизнь, обряды, определенные церемонии, традиции. Их было гораздо больше. Они заставляли человека выполнять свои обязанности. Социальные, очень сложные. Экспозиция в Николаевском зале состоит из трех зон. Первая – это интерьер, который мы постарались сделать таким, как вот в хорошо сохранившемся сейчас доме Рубенса в Антверпене, где есть определенная традиция отделки, определенная мебель, развеска определенная, картина. Дальше вы выходите одновременно в театр и в город. И тут поднимаются высокие барочные машины, кулисные и арки, которые будут завершаться гигантским 7-метровой высоты занавесом, который воспроизводит один из маленьких рисунков с архитектурной фантазией, уводящей в бесконечность.
Выставка открывается сегодня. В день нашей встречи в Николаевском зале с кураторами еще завершался монтаж экспонатов, не был выставлен свет, и только сегодня посетители смогут в полной мере оценить созданные художниками-дизайнерами. Вот что нам приоткрыл известный мастер Эмиль Капелюш.
Николаевский зал, он как город для меня, как наш город. В нашем городе много классицизма, и в него надо входить с каким-то чувством, чтобы этому городу не сделать хуже. Мне хотелось, чтобы мы открыли какие-то зеркала, вот отражения в зеркалах, чтобы мы открыли красоту вот этих встроенных пропорций, чтобы мы не испортили это, с одной стороны. С другой стороны, это достаточно сложно было сделать, потому что это все-таки другой стиль, да, стилистически. Барокко всегда – это изобилие, это перенасыщенность, да, и мы попробовали все-таки не сильно нажимать на эту сторону праздник создать, но какими-то все-таки простыми средствами. И анфилада, которая у нас возникла в голове сначала, такая анфилада, она должна к чему-то привести. Это называется итальянская перспектива. В конце этой перспективы обязательно что-то должно быть. И такой задник есть, барочный. При этом, конечно, работы мастеров, они главные. Мы старались сделать так, чтобы это было интересно рассматривать. И ткани, и дизайн, и цвет дерева имеют отношение к Николаевскому залу. Для нас это как вторая природа. Цвет этого дерева повторяет, например, цвета паркета. Да?
Если говорить про свет, свет будет исключительно одной тональности или все-таки вы будете играть с колером?
Когда мы делаем выставки, то у нас палитра очень сдержанная. В театре мы иногда позволяем себе разное, а здесь это очень сдержанная палитра, чтобы хорошо дать самое главное – это живопись.
Сегодня Международный день музеев, выставка «Арс Вивенди. Искусство жить. Франц Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» будет доступна и посетителям Ночи музеев. И обещает, возможно, тогда особые впечатления. А о золотых красках ротонды, с которой открывается вход в Николаевский зал на эту экспозицию, о языке цветов фламандских натюрмортов и экзотических редкостях мы продолжим рассказ в следующей программе. У микрофона была Анна Всемирнова.